Шалом, дорогие друзья, всем шалом. Мы с вами собрались, чтобы продолжить с Божьей помощью чтение первой книги Царств. Сегодня мы будем читать вторую главу, и сегодня, ну, там для меня лично это такая трагическая глава, это прощание с царем Давидом. Мы с ним еще увидимся в книге Псалмов. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня оказался на войне, тех, кто потерял своих близких людей. Дай утешение в сердце этих людей. Тех, кто потерял дом, работу, надежду, дай надежду в сердце на начало новой жизни. Те, кто на чужбине, поддержи и укрепи, дай веру в возвращение, в восстановление всего, что потеряно. Благослови всех тех, кто страдает от этой войны, испытывает слабость или, наоборот, переполняется ненавистью. Исцели каждого по его недугу, Отец. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи, чтобы была достойна работа, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы был достаток в доме, возможность помогать другим, радость помощи другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, отношения, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Примири нас с Тобой, прими нас между собой, Отец. Мы так нуждаемся в Твоем мире, в мире, который исходит от Тебя. И Ты дал такое обетование, Господь, дерновение своему народу. Господь даст своему народу мир. А мы продолжаем читать первую книгу Царств. И с Божьей помощью сегодня читаем вторую главу книги. «Викрву имей Давид ламут, и приблизились дни Давида умереть». Давид ничем не болел. Не было какой-то явной болезни, какого-то явного диагноза, какой-то болезни, от которой Давид умирал. Силы просто оставляли его, он слабел, он чувствовал это, и он понимал, что скоро он умрет. «Вийцав эт шламо вно леймор». И заповедовал Шломо сыну своему, говоря. Мы помним из прошлой главы, что Давид ставит вместо себя своего сына Шломо. В 29 главе первой книги Паралипоменон, или Девреимим, или Хроник, написано, что Шломо нар верах, юный и мягкий. Из этого описания комментаторы делают вывод, что Шломо 12-13-14 лет. Шломо действительно совсем юный подросток, и на его плечи валится такая функция быть царем в Израиле, он нуждается в заботе, в наставлении и, понятно, волнение, переживание Давида о том, что будет. И вот что говорит ему Давид. «Адони, анохи олех бадерех хола арец». Вот я иду путем всей земли. Я со мной произойдет то, что со всеми на земле происходит. Я умру. Ты же укрепись и будь мужчиной. Мужайся. Тебе придется рано возмужать в силу того, что опять-таки на твои плечи легло. Ушмарта эт мишморет адонай элохеха. Храни то, что дано тебе на хранение Господом Богом твоим. То есть храни то, что Он повелел тебе хранить. Лалахет бедаркав. Идти путями Его. Лишмор хукотав. Хранить закон его. Хука – это установленный закон, природу которого мы не понимаем, но соблюдаем, потому что понимаем, что надо над Творцом. Мицватав – заповеди, которые нам понятны, логика которых нам понятна, или во всяком случае мы считаем, что мы понимаем. Умишпатав – и его суды, отношения между человеком и человеком. В Эдутав, его свидетельство. Свидетельство – это заповеди, связанные с календарем празднования Шаббата, праздников и так далее. Кикатов бетурат Моше. Все, как записано в Торе Моше. Леман таскиль, для того, чтобы ты... Слово таскиль может означать либо преуспевание, либо, как сказать, умудрение, достижение чего-то своим умом. Эткола шертасе, эткола шертифнейшн. Все, что бы ты делал, и все, куда ты обратишься. То есть можно понять это так. Если ты будешь соблюдать Тору, то Всевышний тебя благословит и даст тебе благословение, даст тебе удачу везде, где бы ты ни обратился. Но здесь слово, не совсем слово «отслаха» – удача, а «таскиль», то есть «уразумеешь», «сразумеешь». То есть если ты будешь соблюдать заповеди, то твое мировоззрение, твоя система мыслей, образ мыслей будет складываться так, что ты будешь разумно поступать даже в ситуациях, которые не описаны в Торе. У тебя будет такая вот божественная интуиция, которая будет на основании знаний Торы, на основании упражнений в Торе, будет приводить к тебя к тому, что ты будешь правильно, мудро поступать даже в тех ситуациях, которые не предписаны, которые ты не знаешь. Леман яким Адонай двору, для того, чтобы восставил Господь Слово Твое, ашер дибер алай, которое было сказано мне, леймор, говоря, им ишмиру банеха и дедархам, рехет и фанай, если сыновья твои будут хранить пути свои, ходить предо мной, беймет, в истине, бехоль либо вам, всем сердцем своим, увыхоль навшам и всей душой своей, леймор, лой карет лиха иш меркиса Исраэль, тогда не будет устремлен у тебя человек с трона, твоя династия, твоя родословие на троне не исчезнет. То есть, что, по сути дела, говорит Давид Шломо? Ты должен прежде всего соблюдать все божественные заповеди, понятные и непонятные, между человеком и Богом, между человеком и человеком, заповеди хронологические, для того, чтобы исполнилось слово Господне, которое сказано, если твои дети будут соблюдать мои уставы, они будут непрерывно на троне. Можно так подумать, что Давид говорит, что вот так вот будешь соблюдать, вот такая награда у тебя будет. Но и можно так понять. Но можно понять и по-другому, что Давид говорит, мы ведь заинтересованы в том, чтобы осуществился Божий план. Так сложилось, такое у нас есть благословение, что Господь сделал нас Божьей, частью Божьего плана. И поэтому ради осуществления Божьего плана, не ради нас, Алиман яким Адонай дворо, для того, чтобы Господь восставил свое слово, для того, чтобы Господь замысел осуществлялся в полноте, храни его заповеди. Прежде всего, первое повеление, которое Шломо получает, это храни его заповеди. Пятый стих. Вегам ата ядата. А также ты знаешь, это Ашер Асали Йоав бен Цруя. Что мне сделал Йоав сын Цруи? Ашер Асали Шней Царей Цваот Исраэль. То, что он сделал с двумя военачальниками Израиля, Леавнар бен Нер, Авнера сына бен Нер, который был военачальником у Шауля, затем перешел на сторону Давида и был убит Йоавом, Улимаса бен Аетер, и Маса, тоже которого убил Йоав, Весам Дмей Мильхама Бешалом, и пролил кровь в мирное время. Вейтен Дмей Мильхама Бехагурто Ашер Баматнав, и залил кровью опоясание свое, которое у него на поясе, Убнаалав Ашер Бараглав, и обувь свою, которая на ногах его. Имеется в виду, когда был убит Асаэль, тогда, да, можно сказать, Иоав отомстил за него, он спрятал меч в опоясании, и когда нагнулся, как бы целовать бороду, он ударил мечом, и кровь была пролита на опоясание его и на обувь его. То есть здесь стал хитрость. ועשית כחמתך, וסתפי במודרסי תויי, לא תורד שיבתו בשלום שאול, נדאי אמו, его сединам с миром сойти в преисподнюю. Страшное дело. Иоав был другом и спутником Давида почти всю свою жизнь. И почти всю жизнь Давида. Иоав был верным помощником, который прикрывал ему спину, бился за него мечом. Но Иоав проявлял свою волю как командир, мог ослушаться, мог поднять и бунт. И тем, что он убивал военачальников, он, конечно, подставлял Давида, порочил его имя. И видно, что Давид, как можно сказать, Израил политик, не трогал Иоава до поры до времени. Но сыну своему говорит, ты же во время, когда придет время, он сейчас уже будет не такой сильный, ты рассчитайся с Иоавом. Давид не простил ему непослушания, не простил ему убийство военачальников и просит Шломо рассчитаться, счет особый есть. Начинает он, пятый стих, со слов «выгам», то есть, ну, в том числе, как бы, так же. То есть, можно сказать, что в плане того, что Давид заповедует Шломо сохранять божественный правопорядок, хранить божественную справедливость, так оно будет по божественной справедливости, что Иоава придется уничтожить. То есть несправедливо перед Богом, говорит Давид Шломо, чтобы Иоав сошел и умер с миром. С другой стороны, Ливней Барзилай Гилади, а сыновьям Барзилая Гиладского, Таасе Хесед, сделай с ними милость, воев бы охлей Шурханха, и пусть они будут ядущими за столом твоим. Кихен кирву алай берхим ифней авшалом ахиха. Потому что они приблизились ко мне и содержали меня, и жертвовали ради меня во время, когда я бегал от Авшалома, брата твоего. Третий товарищ, о котором говорит Давид, вегине имха шмай бен гер. Вот с тобой Шими бен Гера. Шими бен Гера – это человек, который, когда Давид убегал от Авшалома, кидал у него камни, проклинал его всячески. Бен Имени, из колена Бениаминова, Мибхурим, из избранных там, из гвардии тамошней. Вуки лелени клалани мрецет, он меня проклинал жесткими проклятиями. Бьем лехти ми ханим, когда мы шли от ханима, вы урадли крати, Айрден, и когда он пришел встречать меня у Иордана, выезжал бы Адонай Леймор им Амитха Бехерев. И я ему поклялся, что я не убью его мечом. То есть Шмей бен Гера, рассказывает Давид, он в свое время, когда я убегал, во время бунта Авшалома, кидал у меня камни, ну мы помним эту историю, и проклинал меня всячески. И потом, когда расклад получился не такой, какой он ожидал, и выяснилось, что Давид возвращается на царство, Шимей бен Гера пришел к Иордану и сказал, я первый из всех Иосифовых колен, который пришел к тебе поклониться, прости меня, царь, не держи на меня зла. И царь его простил и сказал, я клянусь тебе, что ты не умрешь мечом, вот амнистия вышла. Теперь Шломо говорит, что он получает наставление, «Ваата аль тинакил», теперь же с этого момента не прощай его. Киишка хамата, потому что ты мудрый человек. Ваидата это шерта аселю. И ты знаешь, что ему сделать. Ворот это и чивато бет дом шеоль. И ты в крови опустишь единый его в преисподнюю. Это наставление можно вроде бы понять и как повеление убить этого Шеми бен Гера. Но на самом деле Давид здесь не говорит это. Давид говорит, отныне же ты его не прощай. То есть он получил свою амнистию, счет его амнистии исчерпан. Больше ты его не прощай. Если он еще что-нибудь сделает, то не прости ему, ты мудрый человек. Ты понимаешь, что дальше прощать нельзя. Если что-нибудь еще с его стороны будет, спустись иди на его в крови в шел. Вышкав Давид и Мавутав, Вайкавер Баир Давид. И возлег Давид с отцами своими, и похоронен он в городе Давидово. Уже не царь Давид, потому что царь Шломо. Давид умирает, как умирает какой-то правитель на пенсии. Сообщение о его смерти далеко не на первой полосе газет, а там где-то в стороне, как сообщают о смерти правителя какой-нибудь дальней страны. Потому что он действительно передал всю власть Шломо, и Шломо он в центре царской власти. Вот, собственно говоря, на этом мы и попрощались с Давидом. Ваямим ашер малах Давид аль Исраэль. Время царствования Давида над Израилем. Арбаим шана бехеврон малах шева шаним. У Иерушалаим малах шесим вешалош шаним. 40 лет он всего царствовал. 7 лет в Хевроне и 33 года в Иерусалиме. Вешламо ешев аль кисе Давид авив. А Шломо воссел на престол Давидова, трон Давида, ватихон мелахто меод, и укрепилось его царство очень сильно. Ну, начинаются дворцовые интриги. Воево Аданияу бен Хагид, тот самый Аданияу, который едва не воцарился до Шломо. Эль-Батшева им Шломо, пришел к Батшеве, матери Шломо, ветумар ашалом бэха, уемар шалом. Она его спросила, с миром ли ты пришел? И он сказал ему, ты с миром. То есть к ней приходит царевич, который не удостоен трона, может быть, конечно, чисто теоретически, он наследник Шломо на престоле. Если со Шломо что-то случится, то, возможно, подскажет, что он маленький ребенок, он маленький как ребенок. Возможно, Даниил его и наследует. Но пока царствует Шломо, Батшева, мать царя, к ней пришел другой царевич, сын другой совершенно женщины, но пришел поговорить, и, видимо, она готова с ним разговаривать. Вымар, давар ли алейх? У меня к тебе дело. Ветомер, дабер, она сказала, говори. Вымар, и сказал он, ат едаат, кили айта мелюха. Ты знаешь, что мне предназначалось царство. Валяй сам уходит царель по ним, лемлёх. И на меня было обращено лица всего Израиля, чтобы я царствовал. Ватисов мелюха, ватиили ахи. Но повернулось царство и перешло к брату своему. Кими Адонай итало. Потому что от Господа это было ему предназначено. То есть, о чем говорит здесь Даниил? Смотри, я уже почти готов был быть царем. Но так получилось. Открылся замысел Божий. Замысел Божий говорит, что не я старший сын должен его наследовать, а Шломо. Но ты же представляешь, что мне это как обидно. Как мне горько с этим быть, что меня уже тут воспринимали как царя, и все. А тут твоему сыну перепало это царство, который вообще и не планировал ничего. Но это все от Господа, это я понимаю. Значит, я смиряюсь, я признаюсь. Теперь у меня к тебе только одна единственная просьба. Альта шиви эт панай. Не отказывай мне. Иными словами, не заставляй меня повернуться к тебе спиной. Не отворачивай моего лица от тебя. Ветом ралав дабер. И снова она говорит ему, ну говори уже. Ветомер и сказал, амрина ли Шломо амелех, скажи-ка Шломо царю, кило ешевет панаих, чтобы он, снова, та же самая фраза, не отвернет лица твоего, воитен ли и даст мне авишага шунамит лейша, и даст мне в жены авишага шунамит, ту самую девушку, которая в прошлое время читала Грела Давида. Мы помним, что он ее не познал, она не была ему наложницей, но в глазах всем Израиля она была его экономкой. Мы знаем еще из истории с Реувеном и потом из истории с Ишбошетом, и с Ахитофелем, и с Авшаломом, что значит войти и овладеть женой царя или наложницей царя. Это вполне себе претензия на царство. Ну, как бы здесь Даниил пытается вот так вот криво объехать Шломо, получить еще один аргумент, еще один козырь в рукаве, может, противостояние за царство, но Батшева не очень этому предназначение. Витомар Батшева, и сказала Батшева, «Тов, анохи дабер алиха, алемелех». «Хорошо, я поговорю о тебе с царем». Сказано, сделано. «Витово Батшева алемелех», и пришла Батшева к царю, Шломо, «Лидаберло». Але Даниил, чтобы поговорить с ним о Даниил, царь, молодой юноша Шломо, выехал Амелех Лихрата, и встал царь перед ней, выиштахавола, и поклонился, выешевал кисо, и сел на троне свое, выесем киселеем Амелех, вытешевле имено, и потребовал, чтобы принесли тронное кресло для матери царя и поставил кресло одесную себя, по правую руку от себя. То есть для разговора, это не будет разговор, как обычно разговаривает царь с кем-то из своих подданных, когда тот лежит перед ним ниц, стоит на коленях или в лучшем случае, в самом достойном случае стоит. Здесь есть особый прием для своей мамы. Царь Шломо, уважающий родителей, приносит особый отдельный трон. После того, как все уселись, царица излагает суть дела, называя ее царицей, хотя она, конечно, только мать царя. «Витомар шеляхат ктана анухи шеверет митха». Один маленький вопрос есть у меня к тебе. «Альта шевет панай». Не отверни лицо мое. «Витомар ла амелех шали ими». И сказал ей царь, спроси, мама. «Ти лёши ведь панаехи, я не отверну лица твоего». «Витомар», и сказал, «Ютан, это Авишага Шунамит, пусть будет дана Авишага Шунамит, Авишага Шунамитянка, ле Аданьяу Ахиха Лейша, Аданьяу брата твоему в жены». Обратите внимание, саму Авишага никто вообще не спрашивает. И она здесь обсуждается, как какой-то такой вот предмет роскоши. Он говорит, пусть отдай, пусть будет отдана Авишага Шунамит твоему брату Даниилу в жены. В отличие от мамы, Шломо понимает, что это значит. «Ваяна мэлях Шломо, вьомар леймо». И ответил царь Шломо и сказал маме своей, «Лама отшуэлит это Авишага Шунамит для Даниилу? Чего ты спрашиваешь Авишага Шунамитянку для Даниилу? Шалила это мэлюха? Спроси его царство, пусть он сразу спрашивает все царство». «Хюах я гадоль мимени, потому что он брат старше меня. Вылю левитар акоин в Яв бен Цруя. И с ним в союзе левитар священник Яв бен Цруя. У него там уже коалиция готовая. Ну, давай, мама, ты чего?» Спрашивает сразу же царство. Ведь это он царство, получается, хочет у меня забрать. «Вейшба амелех Шломо бадунай». И поклялся царь Шломо Господом. Леймор, говоря, «Коя асэль элюим вехой асиф». Пусть так и так сделает мне Господь и так добавит. То есть это как я отдаю карбланш в руках Господа. Вот моя подпись под приговором, который Господь мне сделает, если кибинавшоди бэра Даниилу, это два раза, если жизнью говорил о Даниилу эти слова, то есть жизнью цена, прескурант за эти слова, которые Даниил сказал, это его жизнь. Я его убью за эти слова. Вата, теперь же, хая Дунай, жив Господь, ашер эчевени аркисе Давид, который усадил меня на престол Давида, отца моего, в ашер асали байт, и который дал мне дом, то есть который дом, в смысле, как есть дом Романовых, дом такой-то, поскольку Давид первый человек, чей сын становится частью династии, то есть и этот самый Господь, я им клянусь, что сегодня умрет Адониял. Сегодня же я его убью. Этот юноша, мягкий по имени Шломо, оказывается не таким уж мягким юношем. Вышлах амелек Шломо бият Банияу Баниуда. И царь Шломо посылает своего верного Банияу Баниуда. Мы говорили о нем в прошлый раз. Ваевгаву Ваямот. И убил его этот умер. То есть с Даниэлом расправились, хотя вроде бы мог тихо мирно жить, но он продолжал, так скажем, претендовать на царскую власть. Были Авиатара Коэна Марамелех, Авиатару священнику сказал царь, Анатот лиха альсадеха. И я тебе даю на тот, иди в поле твое. Киш маветута, потому что ты достоин смерти. Увьем азелеомитеха, но я тебя сегодня не буду убивать. Киносата это Арон, Адонай, потому что ты носил ковчег Господа Бога, лифней Давид Тави, перед отцом моим Давидом. Уйти, и танита бы коля шер, и тана ави. И что ты претерпевал те же скорби, которые претерпевал отец мой. То есть, поскольку ты имеешь боевые и теологические заслуги, ты был носителем ковчега, я тебя не убью. Но правильно ли было разразить эту коалицию? Выиграешь ли мой Авиатар, мое такое для Адонай? И изгнал Давид Авиатара, отстранил его от коинства Господу, лемалейт двар Адонай, ашердибер альбейт Эли бешело, чтобы исполнить слово Господне, которое еще было сказано о доме Эли в Шило. Это мы читали, по-моему, в первой книге Шмуэля. И понятно, что информация расходится кругом, что Шломо, новый царь, взялся за жесткие репрессии. Вашмуа ба эль Йоав. И дошли слухи для Йоава. Йоав на тахаре Адония. Вехаэлев шалом ле ната. Потому что Йоав, он к Адонии-то склонялся, а к Авшалому не склонялся. Ваенас Йоав аль ой ле Адонай. Вейкрзек бекранатам избех. Йоав спрятался в шатре Господа и взялся за роги жертвенника. Выгадли мелех Шломо и сказали царю Шломо, кинас Йоав аль ой ле Адонай, что Йоав бежал в ковчег Господа, вейнете ле мизбех, и вон от жертвенника. Вейшлах Шломо эт Банияу бен Иуда лемор лех погабо. И послал Шломо того же самого своего верного Иудаю, Банияу бен Иуда, говоря, иди и убей его. Воево Баньяу эль Адонай, Баньяу так и пришел к ковчегу Завета, воемар аляв, и сказал ему, ко амар амелех, це. И сказал, так говорит царь, выходи. Воемар ло, кипо амут. И сказал, нет, не выйду, ибо тут я умру. Вешев Баньяу это Мелех Давар Леймор, и вернул это слово Баньяу к царю, говоря, «Кодибер Яв в Коанани». Так говорил Яв, и так он ответил мне. «Вымор Лео Мелех», и сказал ему царь, «Аше Кашер Дибер». Ну и сделай, как он хочет. Раз он сказал, тут он умрет, убей его там, вы погабу. И убей его, вы керавто, вы сирта дами хинам, а шершафах Йоав Миалай, и ты его убей, и тем самым ты сотрешь напрасно пролитую кровь, которую пролил Яв, Миалай, умяль бы это весь меня и с дома отца моего. Ты очистишь меня от всех обвинений, если ты его убьешь. Вейшив Адонай эт дамо аль рошо, вернет Господь кровь его на голову его. Ашер пага бишней анашим цадиким, витовим имену. Ибо он убил двух людей более праведных и более хороших, чем он. Вейаргам бахерев, убил их мечом. Вейави Давид лоида. А отец мой Давид не знал об этом. Это Авнер бен Нер, царь цава Исраэль, Авнер бен Нер, главнокомандующего Израиля, говорит Амса бен Йетер, царь цава Иуда, и Амсу, начальника иудейского. Вышаву дамеем берош Яав, вернутся крови эти, вернется эта кровь, берош Яав на голову Яава, уверош зро, и на голову всего семени его, леулям навеки. У ли Давид, или Зеров, или Вейтов, или Хисо, есть шалом. А у Давида и у семени его, и у дома его, и у трона его будет мир ад улям мимо Дунай, навечно перед Господом. Вияр бен Яу бен Иуда, вейвгабо, и пошел, поднялся, в храм обычно поднимаются, да, в Иерусалиме, используется этот глагол, бен Яу, и убил его, и умертвил его, выковер бы вейто по Мидбар, и похоронен был в своем доме в пустыне. Это конец второго из врагов Давида, Иова. Вейтен мелех, это Баньяу бен Иуда, тахтав, и назначил царь Баньяу вместо него, альцева над армией, ведь Цадока Коэн, Натана мелех, тахадавиатар. Цадока назначил царь священником вместо Авиатара. И от Цадока потом пойдут и Садукеи, Цдуким, от корня Цадок, потомки Цадока священника. Уже считалось, что не любой коин может быть первосвященником, а только потомки Цадока. И вот как бы с этого момента заложен фундамент для возникновения в дальнейшем Садукеев. Остался Шими бен Гера. Вейшлах амелех, вейкраля Шими. И послал царь, и позвал Шими в Эмарло, и сказал ему, банелиха байт в Иерусалим, построй себе дом в Иерусалиме, то есть я тебе перевожу под своего рода домашний арест с подпиской о невыезде, даю тебе, выделяйте землю в Иерусалиме, построй себе дом в Иерусалиме, Вышав ташам, лети цемишам, ана врана. И оставайся там, не выходи ни туда, ни туда из этого дома. Вая боем цитха, и будет в тот день, когда ты выйдешь. Вавартает нахаль Кедрон, и перейдешь через источник Кедрон, то есть через черту, так сказать, район на Иерусалим. И да, тида, кимут тамут. Знай, что ты умрешь, и кровь твоя на голове твоей. То есть сиди в Иерусалиме, никуда не высовывайся, никуда не лезь. Пока ты там сидишь, ты живешь. Если ты куда-то выберешься и перейдешь через черту муниципального подчинения Иерусалима, за Кедрон, то ну, пеняй на себя кровь твоя на голове твоей. Вьомар Шеми Ленелех, Шеми сказал царю, того даварка Шадебера Дуня Мелех. Замечательно царь сказал, Кен Ясе Авдеха, так и сделает раб твой. Вейшав Шеми в Иерусалим и Бим Рабим. И жил Шеми себе в Иерусалиме многие дни. Вроде бы все у всех наладилось. В имя Кеца Рошаним. И было по прошествии 3 лет. В Еврахушнея Вадим Лешеми, Эляхиш бен Маха, Мелехгад. 2 раба Шими сбежали на юг, в сторону секрет Гата нынешнего, Аль-Ахиш бен Мака, к царю гатскому, в Егиду ли Шими Лимор, и не Авдеха Бегат, и сказали Шими, говоря, вот рабы твои в Гаде. В Яком Шими, и встал Шими, в Ихвошет Хамуро, и оседлал, завьючил осла своего, в Илях Гата, Аль-Ахиш, и пошел в Гат к Ахишу, Левакеш это вода, чтобы и спросить у него рабов своих. Вайлех Шеми, воеволя вдав богат. И пошел Шеми взять своих рабов в Гате. Ваюгад лишлюмо, киалах Шеми Мирушараим, Гат вышел. И сказали Шлюмо, рассказали Шлюмо, что Шеми пошел в Гат и там сидел и вернулся. Вайшаха Мелех и послал царь, Вайкрали Шеми, Ваймар Аляф, и призвал Шеми и сказал ему, Алоиш Батиха Бадунай, я же тебя заклинал Господом. Ваад Бехалимор, и свидетельствовал тебе, говоря, Бьем Цитхава Аляхтана Вана, в тот день, когда ты выйдешь туда или сюда, и дать и да, кемут тамут, знаешь, что ты смертью умрешь. Ватумар Аляй, то вода ваша мать, и ты сказал ему, замечательную вещь я услышал от царя. Ты же согласился. Ты же принял это решение. Маду алю шамарта эт швата дунай. Вэт митсвата шерцевити елеха. Почему же ты не сохранил заповедь Господню, клятву перед Господом и заповедь, которую тебе заповедовал? То есть ты же согласился перед Господом, мы с тобой говорили. Почему ты не соблюдал то, что я тебе заповедовал? Вымар Амели Хальшими и сказал царь Шими, а та еда-то, ты же знал, Коля, Раа, Ашер Едали Вавха, все зло, которое познало сердце твое, Ашер Аситали Давид Ави, который сделал Давиду отцу моему, Ваиши Фаданай Тараха Берашха, пусть вернет Господь всю злобу твою на голову твою. Ве Амели Шлемо Барух, а царь Шломо благословен. Векисе Давид и Енахон, и прямым, прямо будет стоять трон Давидов. Лифней Адунай Адулям, перед Господом вечно. То есть, Шломо говорит, я тебя предупреждал, давай все делается по закону. Ты сам согласился. Теперь кровь твоя на голове твоей от Господа. Это Господь устроил. Не будет никакой вины на троне моем. Трон мой будет прямо стоять перед Господом вечно. Я делаю прямое перед Господом. И снова царь повелевает, теперь уже главнокомандующему Баньяу. Вейца вам элех Баньяу Баньяуда. Повелел Господь Баньяу Баньяуда. Вейце вейвгабу. И вышел он, вывел он его, и убил его, и умертвил. Вэмэмлаха нахуна бьят Шломо. И царство Шломо укреплялось. История грустная о смерти Давида, смене власти. И об укреплении власти нового царя, который не знал боевого прошлого, который не знал скитаний и преследований, царь, который воспитан в царском доме, совсем еще молодой юноша. И вот такая вот история его жизни. Это вторая глава первой книги царств. Шалом, почему Давид не отдал суд на эти людьми в руки Всевышнего, а поручил это Шалом? Потому что Всевышний как завещал нам определенный суд. Всевышний заповедует нам требовать с вора возмещения украденного, требовать с насильника наказания за насилие, требовать с убийцы наказания за убийцу и так далее. То есть Всевышний дал суд человеком. Одна из задач человека на этой земле творить суд, устанавливать справедливое общество. И поскольку как бы Всевышний дал человеку свободу совершать поступки, и свободу судить, и общество дало свободу устанавливать определенные законы, поэтому и суд он как бы отдал человека. Почему Давид перед смертью дает Соломону поручение отомстить всем его недругам? Ведь он сам убивал невинных людей, например, или далеко не всем недругам Давид собирается мстить. Список, я думаю, был длинный. Тех, кто, как сказать, кто заслуживает смерти, скажем, Йоав, который убивал целых своей корости, и не было у него раскаяния, как у Давида было за Урию и так далее. То есть есть люди, которые как остались, Давид понимает, что они будут мешать, будут пятном на царстве, будут мешать царствованию Шломо, будут мешать исполнению Божьего замысла. Вот их он обещает через Шломо просит наказать. Собственно, уничтожить просит только двоих. За третьим повелевает присматривать. И такой большой список врагов, что мы сказали, всех врагов. Представьте, сколько врагов было у Давида. Читайте просто, да, сколько людей объединялось против него. Шломо написано и крепко. У меня вопрос. В Библии написано: не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. А Давид просит отомстить. А если вопрос: не мстите за себя, почему мы говорим про месть? Давид ни в одном месте не сказал отомсти. Давид говорил о том, что представляет собой опасность, о наказании за преступление. Если я требую наказания вору, который меня украл, если я требую наказания убийцы, который убил у меня близкого, это не обязательно отмщение. Здесь может быть не жажда личной мести, не жажда того, кто. Но как бы я с таким же рвением буду требовать наказания тому, кто убил чужого мне человека. То есть есть закон, который нужно устанавливать. А есть человек, который может потратить всю жизнь на отмщение, может сгорать этой ненавистью. Ненависть может его убить, это совершенно, совершенно другое. Можно посвятить всю свою жизнь, сгубить всю свою жизнь на то, чтобы отомстить кому-то, воздать кому-то и так далее. Тут, конечно, надо Всевышнему отдать. Но произвести суд вполне себе можно и нужно. Четыре сына Давида погибают. Можно ли из этого сделать вывод, что Давид заплатил за Версавию кражу овечки четырехкратную цену? Ну, можно так посчитать, да. Но совершенно, так сказать, не факт. Потому что Версавия не овечка. И здесь был грех прелюбодеяния. Если был грех прелюбодеяния, то наказание за это совершенно другое. То есть невозможно, кроме как в притче, да, объявить то, что совершилось над Версавией, приравнять это к краже овцы. Если Версавия замужняя женщина, то тот, кто возглядит замужней женщиной, получает совершенно другое наказание. Прокомментировать Иоанна 10:30, я и отец одно. Если мы посылаем кого-то, наш посланник, он одно с нами. Если Бог послал кого-то, его посланник – это одно с ним. Я и отец одно – это не значит, что я и отец – это одно и то же. Не одно и то же. Я отец одно, один есть. Это значит, что мы с ним действуем здесь в едином замысле. И как бы это такой провокационный вопрос, потому что ведет к очень глубинным, глубоким спорам, от которых вообще ничего хорошего не рождается. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, нужно вообще как бы попытаться разобраться в целом с богословием Евангелия Иоанна, что Иоанн-то пытается сказать, что он вкладывает в эти понятия. А это очень-очень-очень сложная тема. Поэтому, если вам кто-то коротко на это отвечает, вот так вот, да, и говорит, вот так-то, так-то, и так-то, и так-то, и так-то, и так-то, нужно, как говорят, нужно, по большому счету, нужно сесть и разбираться со всем, о чем Иоанн рассказывает. Потому что, если мы посмотрим, то Ишуа, как он представляется себе в Иоанна от Иоанна, сильно отличается, как он представлен в трех других Евангелиях. Иоанн говорит о какой-то нам неизвестной из трех других Евангелий стороны жизни. Да? Если у Матфея есть родословие, у Луки есть родословие, то у Иоанна родословия нету. Если у Матфея, у Луки Ишуа получает крещение, то у Иоанна нету крещения, потому что логос, как его можно крестить? Если у других есть притчи, то у Иоанна нету притч. Иоанн от Иоанна, оно особенное, у него и богословие особенное, и оно написано особенным языком, в переводе вообще говорить не о чем. Но если так сказать, в ситуации, когда Господь действует через своего сына, понятно, что отец и сын одно. Но с другой стороны, он ведь говорит, я хочу, чтобы вы были едины, как и мы едины. Я хочу, чтобы вы поднимались тоже на этот уровень. Призывает и говорит, когда ему говорят, зачем ты делаешь себя равным Богу, он говорит, все вы боги, написано в вашем законе. То есть мы не можем взять какой-то один стих, вытащить его и пытаться с ним один раз навсегда разобраться. Не получится разобраться ни с одним стихом из Иоанна, раз и навсегда, если вырвать его из контекста. То есть если хочешь, как сказать, иди, приходи, учись. Делаем, мы очень медленно двигаются уроки по Иоанну, они двигаются именно потому, что они очень сложные, но невозможно по вырванному из контекста стиха, потому что вырванное из контекста, можно сказать, в Библии написано «нету Бога», а и оставить, что это сказал нечестивый в сердце. Да? То есть вопрос контекста очень важен. Прощение – это не формула и неоднозначное действие. Простить и получить компенсацию – это не взаимоисключение? Нет, не взаимоисключение. Почему? Есть по закону, по которому человек должен заплатить компенсацию. Простить – это значит не вменять ему вину в следующий раз. Да, как, например, написано, занимает злодей и не вернет, а праведник милует и дает, да, псалом. Что это значит? То есть злодей занимает деньги. И он думает, ну, реально думает, я раскручусь и отдам. Но он не раскручивается. То есть нет у него благословения, поэтому он не зарабатывает то, что рассчитывал. Дальше он вкладывает в верный бизнес, но не получается, нет благословения. Из-за того, что он злодей, он не получает благословения. Он приходит к праведнику и выворачивает карманы и говорит, ну, нету у меня, вот извини, я же вложился. Я на самом деле хотел отдать, честное слово. Зуб даю, хотел отдать, но у него не получается. И тогда праведник милует и дает. Вот эта милость, прощение, оно и как бы молитва, как бы просьба освободить Всевышнего, просьба ко Всевышнему освободить человека от вот этого вот неблагословенности. Поэтому милует и дает, дает и говорит, пусть это будет тебе благословением, пусть это на моем благословении будет. И когда мы прощаем человека, чаще всего что происходит? Вот если у вас работник, и он опаздывает на работу, или он ленится, или близкий человек, который занимает деньги, не отдает, который грубит вам, перебивает вас, невнимательный к вам, если вы его простите, он не перестанет быть таким. Вы можете просто принять, смириться с тем, что он такой, но это не будет прощением. Это будет тем, что вы его приняли таким, какой он есть, и если он настолько нужен, что с ним готовы существовать, но существуйте с ним. А прощение – это когда вы желаете, чтобы он изменился, когда вы закладываете в него какую-то бациллу в эту банку, которая рано или поздно вырастет в какое-то изменение. И изменить человека так, что он сам избавится от этого недуга, который вы прощаете. Иногда компенсация, она и нужна для того, чтобы вам человека простить. Да, это важно. Иначе вы просто поощряете зло. Шломо мудро рассуждал еще до Божьего дара. Это стало причиной просьбы о мудрости. Путь, по которому он хотел идти. Трудно сказать, почему Шломо получил такой дар, и как так получилось? Ну, мы же сейчас пытаемся восстановить логику в жизни человека, который жил очень давно. Может, она потому получилась, но, может, и нет никакой причинной связи. Мордехай – это сын Семея или другой? Там совершенно другое имя в оригинале стоит. Истина, гордыня, честолюбие, тщеславие – мать всех пороков. Как видишь, это было главной причиной грехов Иова против Давида и его дома, за что и был наказан. Ваше мнение, Рвалец. Ну, многие, конечно, видят, как сказать, есть определенный грех. Грех там, человек украл, блудил, или там съел что-то не то, сделал что-то не то. Это грех. Грех – это как яблочко, которое растет на дереве. Человек может каяться за свои грехи, а двор его по-прежнему полон яблочек упавших, потому что яблонька не срублена, корень греха не срублен. Человек никогда, гордыня, она не видна, она внутри. Она порождает какие-то видимые грехи, пренебрежение к другим, воровство, или там даже убийство, ложь, что угодно. И пока человек кается за яблочки, яблонька у него спокойно во дворе растет. Для того, чтобы вылечиться от греха, надо найти корень греха. Это может быть, ну, чаще всего гордыня, да. Но иногда не только гордыня, но чаще всего гордыня. Иногда страх смерти, иногда еще какие-то вещи. Но да, я бы сказал, гордыня, тщеславие, честолюбие, это чаще самый распространенный корень болезни. И пока не начинаешь вырезать вот эти вещи, у тебя будут яблоки с одной ветки падать или с другой, насколько угодно каяться в том, что у тебя во дворе яблоки, и не замечать яблони. Когда Тора говорит, что Иов похоронен в пустыне, значит ли то, что Иов умер грешником, даже если убить жертвенника? Просто жил он в пустыне и похоронен в пустыне. Это само по себе ничего не значит. Алекс, скажите, почему Овеса не заступил? Овеса – это кто? Я, простите, в русских именах не могу сказать, но, собственно говоря, здесь можно сказать, что почему не заступили за Иова, потому что Иову, в общем-то, полагалось умереть, ну, как бы, так. Во-вторых, собственно, наверное, никто никого особо и не спрашивал. Почему трагедия, совершившаяся в Эдемском саду, не могла быть решена в Первом Завете? Ну, знаете, Сергей, вот это такая категория вопроса. Вы действительно думаете, что в двух-трех словах можно ответить на нее? Нет. На этот вопрос невозможно ответить. На этот вопрос, потому что сам вопрос содержит в себе кучу ошибок. То есть, прежде всего, нужно исправлять богословие того, кто это спрашивает, а потом уже отвечать на вопрос, как бы, почему и что случилось, что за трагедия там вообще случилась, да? Что произошло, и исправлено ли это сейчас, тоже все это вопросы. Поэтому, ну, как бы, как сказать, фундаментальный вопрос, наверное, в рамках блица не может быть отвечен. Если бы просто, ну как, ну, можно задать какой-то вопрос, чтобы как от меня отстали, но я не хочу давать такие ответы на вопросы. Поэтому скажу, это вопрос, во-первых, некорректный совершенно, потому что сама постановка вопроса неверная. Во-вторых, даже если его задать верно, его ответ – это цикл лекций из 20-30 уроков, чтобы понять, что произошло, как произошло, что такое завет, чем отличается первое от последнего, зачем нужна жертва, в чем разница между жертвами и так далее. То есть невозможно отвечать на такие вопросы. Просто невозможно. Невозможно коротко ответить. Почему у Израиля не было заповеди «люби врага своего»? Видите ли, как бы до некоторых вещей надо дорасти. Да, как написано, например, да, «Моше по жестокосердию разрешил вам разводиться». Есть общество, которое тянет на определенный уровень святости. И сразу же сказать ему, если я возьму на себя программу занятий почему угодно, какого-нибудь продвинутого человека. Если я возьму программу Паваротти по вокалу и буду делать распев, как он, я останусь без голоса. Если возьму программу по поднятию весов у какого-то мастера тяжеловеса, я надорву спину и могу, меня может парализовать. Тора дана на вырост. Тора – это долгий процесс воспитания народа. Мы, скажем, пришли сегодня к тому, что рабство совсем перестало быть актуальным. Сегодня нет рабства. Сегодня нет ливератного брака, если умирает брат, ему никто не восстанавливает семя, потому что что-то поменялось. Исчезло многоженство, исчезло много чего еще. То есть Тора дана для того, чтобы воспитывать народ, вместе с воспитанием раскрывается и большее. На самом деле, как бы, заповедь «убить врага», она еще очень часто остается просто лозунгом, потому что на самом деле врагов никто не любит. Возьмите того же Павла, который говорит: «Александр Медник много сделал мне зла, но я все равно люблю его, потому что Господь заповедовал любить врагов». Вы так читаете? Нет, там не то написано совсем. То есть и понятие любви к врагу – это тоже понятие, которое требует своего объяснения. Да, понятно, что за врагом стоит Всевышний. И если кто-то на меня враждует, то это Всевышний делает через этого человека. В этом смысле да. Но этот уровень, который требует духовного осознания, и то, что она дана христианам, еще не значит, что христиане до нее дотягивают. Ну, для народа Израиля, да, даже вот как бы заповедь «потому узнать, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Часто очень в общинах верующих вы не сталкиваетесь с этой любовью. Ишуа раскрывает планку очень-очень сильную вверх: просящему дай, хотящему занять у тебя не отказывай, взявшего тебя не требуй назад. Вы живете по этим заповедям? Они для вас реализованы или они для вас просто что? Я не конкретно вас говорю, а вообще люди в целом. Да? Кто никогда не отказывает просящему, хотящему занять, взявшему не требуя назад? Так найдутся люди, которые займут и будут потом дыхать и говорить: ты неправильно живешь, требуешь назад у меня то, что у меня должен, не должен ты это делать. Кто подставляет другую щеку и так далее? Это очень-очень высокий уровень. Это, скажем, уровень выпускника Божественной Академии. А мы пока там только ученики. И поэтому и заповедь это нам дана, скажем, да, но на практике с любовью к врагам трудно. Как узнать, расту ли я духовно или стою на месте? Если вы в чем-то изменяетесь, вообще ну, годы идут, вы видите, что-то изменилось, что-то стало понятнее, что-то стало легче. И в этом вы видите, что растете духовно. Акила и Прескила очень мало известно про это все. Ну, действительно, очень мало известно. И есть всевозможные жития, которые, как вся география, а география жития святых является ненаучной фантастикой. Ничего не могу добавить. Нету какой-то литературы, которая мог бы сказать вот тут, так можно сказать, нету. Нету какой-то биографической литературы, серьезно этот счет. Что закон не довел до совершенства? Вот на этот повод тут как бы мне легче сказать, потому что могу процитировать самого себя. У меня на блоге есть мой комментарий на послание к римлянам. Тщательно, ну, насколько я мог, разобрано все послание, и там можно как бы понять, и тут, что мой взгляд на эти рассуждения. Там это пространно, там этому уделено много времени, и там можно найти ответ. Слово – это вопрос, понимаете, Сергей, на который вы же задаете, чтобы понять, а чтобы понять, надо уделить этому как бы много времени, это, так сказать, из дорогих, затратных по времени, по усилию найти на него ответ вопрос. Поэтому мы сейчас отвечаем, вот у нас конец урока, это такой блиц, где можно задать вопрос, на который есть быстрый ответ, получить на него ответ. А если вы хотите ответ на глубокий вопрос, то будьте готовы, что вам придется копать не только у меня, и упаси Бог, только у меня, сопоставлять мои мнения с другими, делать анализ и так далее. Вот в данном случае могу вас отослать на свой блог, на комментарий к посланию Римлянам, где этот вопрос разобран. Разобран спокойно, не в спешке и пространно. Ну, вот вроде бы. Вроде бы все. Я прошу прощения, действительно, некоторые вопросы требуют просто пространных ответов, иначе лаконичность погубит понимание. Да и как бы трудно иногда что-то лаконично сформулировать, берет время. Некоторым вопросам посвящены целые томы, и дискуссии на них нескончаемые. Поэтому если такой вопрос глубокий, как сказать, фундаментальный, то какой-то формат фундаментальный нужен. Может быть, как бы, если писать тему, хотел бы услышать ваше мнение по поводу, я учту, что эта тема интересна людям. Я в свободное время, когда найду свободное время, может, уделю этой теме внимание. И сделаю что-то пространно, подготовленно, сяду, выстрою какую-то логику, какую-то цепь, чтобы это объяснить, довести свое понимание, те, кому это интересно, до людей. А просто как бы так вот, ну, фундаментальный вопрос, просто понимаете, ответить нереально. Спасибо всем и простите тем, кому не смог ответить. Всем благословений и завтра на том же месте, в тот же час. Шалом.